У меня вот такой вот вопрос к вам. Я иногда вечерние молитвы заменяю малым повечерьем. И вот там написано, что канон, ну, там, ну, на каждый день седмицы тропари, и еще написан канон. Но я не всегда не читаю каноны, читаю только тропари. Можно ли это делать? Или обязательно надо читать каноны на каждый день седмицы?
Спасибо за вопрос.
Такой.
Да, прежде всего, конечно...
Как будто из монастыря позвонили.
Очень хорошо, что именно миряне этим занимаются, потому что одна из таких постоянных проблем, что, ой, молитвы уже не лезут, читаешь их как заученные, проблем для глубоко воцерковленных людей.
Да.
Не для тех, кто начинает, для кого вот действительно утренняя и вечерняя молитва – это нечто новое, которое пока для себя разъяснил, потом наконец-то все понял, потом наконец-то во всех словах разобрался, потом научился молиться. А вот для тех, кто все эти этапы давно-давно прошел, еще там 10-20 лет назад, и сейчас уже, правда, тяжело. Тяжело, вот эти тексты не вызывают какого-то трепета сердечного. А у нас же столько христианской гимнографии написано. В том числе самый простой вариант помолиться вечером, если заменять чем-то вечерние молитвы, это как раз по монастырскому уставу. Взять повечерие. Повечерие – это и, собственно, молитва после ужина, вечеря. Тайная вечеря, мы все помним, последний ужин Спасителя со своими учениками и апостолами. И вот на этой тайной вечере, конечно, мы вспоминаем, что Господь пошел потом в Гефсиманский сад и там молился. Точно так же и монашеское братие выбиралась после вечернего богослужения, шла на трапезу, кушала, и потом собирались уже не за общее богослужение, можно сказать, а за такую совместную молитву. Хотя, понятное дело, тоже она в храме проходила, не в маленьких же кельях им разместиться всем вместе. И это совместные молитвы, тоже тематика вечерних молитв, тематика вечера отхода ко сну, она очень близка нашим обычным мирянским набору вечерних молитв. Однако, поскольку это богослужение все-таки было совместное, в монастырях, где были богослужебные книги, где были каноны не только на дни недели, но и каноны могли читаться на повечере тому или иному святому. А для того, чтобы прочитать канон святому на каждый день, это надо обладать сборником, таким, можно сказать, собранием сочинений.
Библиотека целая.
Целая библиотека. Поэтому то, что вы не прочитаете какой-то тот или иной канон, даже предписанный какими-то богослужебными указаниями, не так страшно. Да? Если бы монах в монастыре поленился взять с полки книжку и прочесть, то, конечно, это было бы странно. Да, это...
Сейчас можно в гаджетах своих.
Да, конечно, да, тоже дельный совет.
Да.
Можно залезть в интернет, можно в гаджет, но тут есть такая маленькая угроза. Залил в гаджет, а там тебе раз тетя Клава прислала сообщение, баба Дуся другое, лайки под фотографиями поставила, и пока ты этот там канон нашел, уже у тебя весь молитвенный настрой улетучился. А если ты его даже заранее до молитвы ищешь, то тоже уже пока до вечерних молитв добрался, завяз в этих гаджетах, то тоже уже и сил на молитву не осталось. Поэтому лучше спокойнее. Если нравится, можно поискать в интернете и найти, прочесть канон святому, канон седмичного дня. В этом ничего страшного нету. Если нет желания сбивать свой молитвенный настрой, а при этом есть такой риск, или если вы не активный пользователь интернета, то абсолютно ничего страшного. Более того, если малое повечерие, оно все-таки по своей продолжительности более короткое, чем вечерние молитвы, охота помолиться подольше, ну, мало ли, силы остались, или, может, сил не очень осталось, а время есть, особенно если человек пенсионного возраста, у него как раз в последние годы жизни или десятилетия жизни, это уж как Господь сподобит, Господь дает больше возможностей для молитвы просто в силу времени. И вот в таком случае можно взять и почитать, у нас в любом молитвослове есть три канона, да, покаянный канон, канон Богородицы, канон Ангелу-Хранителю. По мнению, которое уже сейчас не найти корней этому мнению, откуда взялось во всех наших молитвословах указание, что эти каноны надо читать перед принятием святых Христовых тайн, никакой собор этого не устанавливал. Да, никакой,
такая традиция, священ... видимо, сложилась.
Ну вот традиция сложилась, это печатать в книжках, поэтому, правда, люди очень многие, увы, не хотят причащаться, потому что не успели каноны прочитать. На самом деле эти каноны, в них ни слова о причастии не говорится. А вот, однако это не повод от них совсем отказываться.
Это такое укрепление некое.
Просто духовное. Это не привязывать их к причастию. А вот вы читаете «Малое повечерие», негде вам взять канон, седмичный канон дня. Откройте, почитайте канон Господу покаянный. Откройте другой день, прочитайте канон Богородицы. Третий день «Ангелу-хранителю». Четвертый день, раз много было забот, сил совсем нету без канона. Да, на пятый день совсем, да, просто до полуночи работали, помогали, ухаживали за больным. Ну, хоть одну молитвку прочитайте, и все будет хорошо. На следующий день, раз и в середине дня, еще до вечера, до повечерия, полно времени на охоту помолиться, встаньте посередине дня, каноны эти прочтите. У нас столько выбора, лишь бы мы хотели молиться.
Батюшка, ну сейчас вот можно ввести в соблазн некоторых наших телезрителей, что вечерняя молитва, оказывается, можно заменить еще чем-то. Но вот полезно ли менять поставленный порядок, установленный порядок чтения молитв на еще какие-то альтернативы? Вот, например, и мне кажется, что все-таки надо вечерние молитвы тоже читать, так сказать. Ну, как это есть на сон грядущем?
Да, ну, во-первых, надо понять, что нету никакого соборного постановления, то есть никто вечерние молитвы не устанавливал. У нас мы не можем, если будем искать, исследовать постановление соборов, у нас церковь соборная, мы живем не по постановлениям там, издательского совета, да, а по постановлениям архиерейского собора, который утверждается поместными. Вспомним, откуда взялись молитвы, привычные нам в наших молитвословах. Некоторые из них подписаны, некоторые нет. В частности, утренние и вечерние молитвы у нас почти не подписаны, в отличие от молитвы ко причастию. А вот молитвы ко причастию, там указано, какой святой их написал. Если мы посмотрим, один святой, Семен Новый Богослов, 11 век, да? Другой святой, Иоанн Златоуст, это 4 век. Между ними 7 веков. То есть 7 веков христиане жили, а молитвы, которые у нас идут просто через запятую, их не было. То есть, и более того, собственно, они никогда собраны не были, то есть только уже не так давно, примерно 400 лет назад, стали молитвы эти собирать. Сидели, изучали древние книги, смотрели. Так, Семен Митрофраст молился вечером этой молитвой, поместим это вечерней молитвой. Молился этой молитвой перед причастием. Это в правило к причащению. И сделали некоторый сборник. После реформы патриарха Никона, которая вызвала старообрядческий раскол, наши молитвословы были существенно урезаны. Если мы откроем старообрядческий молитвослов, мы найдем там, что там будет не 10-11 молитв, а 17-18. То есть помолиться-то старообрядцу приходится куда дольше. То есть тоже уже, потому что когда написали 17-18 молитв, никто не подразумевал, что люди будут читать, да, которые пахали поле весь день, в прямом смысле слова, что они придут и будут при свете лучины, а еще свет искусственный – это вещь очень дорогая. Да, это не как сейчас лампочку включил и беспокоишься, что ты там лишние 5 рублей заплатил в конце месяца из-за того, что лишние 5 минут она поработала. Да, вот в древние времена. Никто не думал, что люди будут читать все 17 молитв. Это был просто некоторый набор молитв, из которых человек мог помолиться вечером. Поэтому, когда старообрядцы, которые букву ставили выше духа, да, стали утверждать, вот старые книги, нельзя их прикасаться и так далее, то наша православная церковь все-таки взяла и количество молитв, даже в обычном наборе, сократила до нынешнего. Тем не менее, никакого обязательства тоже именно эти молитвы конкретно прочесть тоже никаким собором не установлено. Эти молитвы почему именно полезно читать? Потому что они по теме. Да, если ты берешь и читаешь молитву, восставшую от сна, вечером, то это немножко странно. То есть ты, конечно, вроде молишься.
Может, текст, ночной образ жизни ведет.
Текст священный. Ну, хотя да, кто вот... тут интересный момент, интересное соображение, что кто в ночную смену работает. Да, может, и правда. Но если мы возьмем обычный график, то правда, как человеку, который читает молитвы, которые по смыслу относятся к утру, как ему их читать вечером? Ну, какой-то будет диссонанс. Вроде ты молишься, а с другой стороны разум тебе говорит, о чем ты молишься. Поэтому они, конечно, полезны и помогают. Но в какой момент уже вредно читать вечерние молитвы? И надо чем-то их заменять. Когда они превращаются из общения с Богом в некоторое заклинание, которое надо «хочу-не хочу» просто оттарабанить, чтобы вот галочку проставить и с чистой совестью лечь спать. Богу не нужно наше вычитывание. Богу не нужно то, чтобы мы произнесли какие-то тексты или про себя.
Понуждение себя, как-то. Да.
Понуждать себя надо к молитве, а не к вычитыванию текста. Поэтому задача наша обязательно в конец дня поблагодарить Господа, помолиться, пообщаться с Ним. И Церковь нам дала столько текстов для этого, да, что мы можем спокойно, без ущерба для своей духовной жизни, а наоборот с пользой, взять и заменить вечерние правила на другой набор молитв. В частности, воспользоваться монашеским опытом и заменить на повечерие. Ну, или на другие тексты, которые тоже написаны именно для молитв. Если церковь написала молитву в Минии, в Часослове, в Служебнике, значит, она посчитала, что эта молитва полезна для нашей души. И значит, мы можем взять эту полезную молитву, ничуть не сомневаясь, в любое время суток прочесть.